Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер, и сегодня у нас в гостях диакон Кирилл Марковский, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлево, помощник начальника УФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими. Мы сегодня говорим о книге отца Кирилла «Небо на дне».
Ну и вообще о жизни людей, которые осуждены на пожизненное заключение.
Да, потому что для нас и для вас, наверняка, уважаемые слушатели, тема эта, в общем-то, закрыта, но, может быть, если только, не дай бог, кого-то это коснулось.
Есть фильмы, достаточно много, которые рассказывают о таких людях, но, тем не менее, вот у нас сегодня есть возможность пообщаться с человеком, который постоянно работает с пожизненно осужденными. Вы, отец Кирилл, говорите, что довольно много людей верующих. Вы приезжаете, уезжаете, вы не священник. Вы с ними можете говорить, но исповедь у них принимает, если они в этом нуждаются, другой человек. Вообще, как они, эти люди, вот, реализуют свое право на, если есть такое право, конечно, на поход в храм? Есть ли церкви внутри таких колоний особого режима, где содержатся пожизненно заключенные? Как часто люди могут его посещать богослужение, общаться с священником?
Ну, я бы не совсем сказал, что, как бы, действительно, исповедь я не принимаю этих людей, но надо сказать, что беседы эти всегда бывают очень откровенными. То есть эти люди не стесняются, не смущаются мне рассказать.
Нет, вопрос не в этом. Вопрос именно в том, насколько часто они могут. Вы приезжаете из Москвы,
да.
Они находятся далеко от. Где вообще ближайшая такая зона?
Ну, ближайший участок пожизненного лишения свободы – это в Мордовии,
ИК-1. Тоже, в общем, не ближний свет, 700 километров примерно от Москвы.
Да, 500, где-то 550. Вот. Но вообще эти колонии расположены достаточно далеко от Москвы. Да, это вопрос очень важный и болезненный. Дело все в том, что совсем недавно, вот буквально в конце прошлого года, был освящен в одной из колоний, это в Оренбургской области, в городе Соль-Илецк, называется «Черный дельфин», первый храм для пожизненно заключенных. То есть он домовый храм. В общем-то, отдали одну из камер под этот храм.
Совсем маленький.
Совсем маленький, да. И вот это первый храм. До этого храмов не было. И осужденных, но в этот храм могут вывести 2, 3, 4 максимум осужденных. Там вдоль стены стоят такие же стаканы, клетки, куда их заводят, и они там находятся в продолжении всей службы. Администрация пошла единственное, что на то, чтобы установить там видеокамеру. И иногда трансляция, когда там совершается литургия, она идет в камеры. И осужденные, у которых есть телевизор, которым разрешили, они могут смотреть вот службу, скажем, таким вот образом.
У кого-то есть телевизор, у кого-то нет?
Ну, кому есть кого прислать, скажем.
То есть он не запрещен?
Да, он не запрещен, пожалуйста, можно иметь. Но, тем не менее, не у всех он есть, конечно, потому как и родственники есть не у всех, а можно сказать, что подавляющее большинство вообще никто не помогает. И, кстати говоря, религиозная организация – это единственная надежда получить какую-то помощь материальную, если говорить о материальной. Люди там в очень бедственном состоянии многие находятся. У них нет элементарных каких-то предметов, вот, так сказать, гигиены, и уж не говоря о том, чтобы там конфетку с чаем попить. Так вот, это вот единственный храм. Но выводит туда, вот опять-таки, 2-3 человека, и службы там, конечно, батюшка старается местные совершать как можно чаще, но насколько это возможно. У остальных встреча происходит таким образом, что приходит священник, собирает ему администрация, значит, говорит о том, что кто написал заявление о встрече, об исповеди причастия, и также осужденного выводит вот в специальное помещение, и батюшка с ним беседует, может его исповедовать, причастить. Но этих заявлений накопилось уже огромное. Стопка огромная. Многие пишут их по 5, по 6 раз. И встречи со священником ждут годами. С чем это связано? Даже годами, да. С чем это связано? Это связано с тем, что обычно окормлением учреждения такого рода занимается священник ближайшего к колонии храма. Это, может быть, небольшой совсем приход, где один батюшка служит. И вот представьте себе, например, «Черный дельфин», колония, где 700 осужденных по жизненному лишению свободы, самая большая, 700. Допустим, 400 из них хотят встретиться со священником. И представляете себе батюшка, значит, который служит, на своем приходе, у него там дела по храму, ему надо, значит, еще какие-то требы совершить для своих прихожан, ему надо заниматься еще благоустройством своего храма, потому как иногда и храм в таком состоянии, что надо еще его и реставрировать, и что-то там делать. И при этом он должен ходить в учреждение, и когда у него время принять вот такое количество людей. Он может выделить для этого один день в неделю, но может быть два, но обычно один. И то это уже непросто для него. И вот причем это же все время. Это все очень сложно. То есть приходит священник, например, ему встречают не очень, так сказать, радостно там, потому как у всех своя работа. Сейчас везде сокращение сотрудников. Значит, нельзя сказать, что батюшки там рады, и вот сразу поведут сопровождать. Он там будет сидеть, там, в воспитательном отделе, пока значит, на него обратят внимание.
Потом он, пока не соизволят.
Да, пока не соизволят. Потом он попросит, но если можно. Я приезжаю из Москвы, допустим, ко мне идут навстречу, меня сразу повели, так сказать, из какого-то внимания.
У вас должность, я не знаю, насколько она
да,
имеет
она имеет
вес,
значение. Да, она имеет значение.
Да, хорошо.
Но местному священнику относятся, конечно, тоже хорошо, отношения хорошие, но в целом не так спешат помочь ему и тем осужденным, как мне. Пока поведут. Чтобы вывести осужденного из камеры, где-то нужно не менее трех сотрудников. Причем при этом присутствует кинолог с собакой. Вот приходит на пост определенный. Стоят, надо вывести осужденного. Там дежурит всего один, значит, инспектор на этом посту. Он начинает звонить начальнику отряда. Мне нужен еще один. Начинаются поиски. Минут 20 это все продолжается, пока наконец приводит, значит, еще одного сотрудника, потом еще кинолога, осужденного выводит. В конце концов, говорят, что, батюшка, давайте так, не будем выводить из камер, подходите вы лучше к камере. То есть откроем мы, значит, первую дверь железную, где кормушка, и дальше решетка с пола до потолка. Осужденный подойдет, вы с ним начнете беседовать. Но если подходит священник к камере и начинает беседовать, то фактически, если осужденный в стакане, то администрация встанет в стороне и видит, что батюшка там ничего не передаст священнику, ему там мало ли что. А здесь осужденный подошел к камере, значит, сотрудник подходит, встает рядом. Начинается просьба: отойдите, пожалуйста, тайной исповеди или беседы. Сотрудник говорит: вы знаете, мне не положено отойти, вот, потому как я должен смотреть, значит, что у вас. Пространство маленькое. Вот это все тоже начинаются разговоры, потому как инспектора меняются. Один, может быть, проявит какое-то уважение и не будет слушать. Кто-то будет слушать. И, в общем, вот так вот все приходится принимать священнику, ну, человека 4-5,
6. А сейчас, Кирилл, подождите, я не могу понять одного. Вот хорошо, значит, ну, в смысле, не то, что хорошо, я просто хорошо как фигура речи. Значит, одни сидят в камерах, а чем они так, вот эти вот охранники, конвоиры и вся эта братья заняты, что они вот так вот затягивают время, там, скажем, чего у них за работа такая прям?
Знаете, вот работы очень много всякой.
Сильно напряженная, не пойму я.
Ну, вы знаете, я вам скажу, что я, конечно, их работу детально не знаю, но знаю, что у них очень много бумажной работы. Они постоянно обрабатывают заявления, которые там входящие, исходящие от осужденных, и все это заносится в компьютер.
Да, офицерский состав, да. Рядовой состав, который вот ходит, рядовой, который конвоирует, он же не пишет бумажку.
А его очень мало, этого состава. Ну, вот что, один человек дежурит на коридоре, практически вот положено два, но иногда сейчас вот по одному дежурит, потому что сокращение. Но он же один не может вывести осужденного. Нужен еще другой ему помощник. А его, откуда его взять? Просить с другого поста, чтобы он перешел. Там надо кого-то заместить. Вот нехватка сотрудников. Вот это главная проблема с этой стороны. И нехватка духовенства с другой стороны, потому как если, скажем, еще одного священника привлечь, то где его взять, если там, скажем, ближайшие 200 километров храмов нету?
А вот смотрите, была такая в советское время, если вы помните, система, значит, после окончания вуза тебя могли распределить в какое-то место, предположим, да, и это не обязательно там была Москва. И многие московские студенты очень переживали по этому поводу, что придется куда-то ехать работать на периферию. А может быть, так поступать с выпускниками высших духовных учебных заведений, что вот они какое-то время, они Обязаны, должны.
А так поступают.
Ну, так и поступают. На 3 года отправляют на Дальний Восток.
В Магадан, например, очень да. любят.
Нет, Сахалин. Я имею в виду, чтобы вот у них было именно, чтобы они могли окормлять заключенных.
Мне кажется, здесь нужна какая-то особая все-таки подготовка.
Да, и дело в том, что
простой позапрошлый школьник, простите, человек, который 4 года назад закончил школу, вряд ли сможет это
да, делать. Конечно. Понимаете, там все очень серьезно, очень серьезно. То есть там слово «суицид» в этих учреждениях из ряда обиходных. Я бы сказал, что некоторые осужденные там живут с петлей на шее, понимаете? То есть они помышляют о том, как им уйти из жизни, продумывают эту мысль, вынашивают, и кому-то удается осуществить, несмотря на все стремление администрации этого не допустить. И там жизнь интенсивная и напряженная, понимаете? Там жизнь, я бы сказал, на грани терпения. И к этим людям, конечно, должен быть человек, общаться с ними, ну, который, во всяком случае, знаком как-то с темой, и который совершенно искренен по отношению к ним, потому что они это очень тонко чувствуют, очень тонко. И там, вы знаете, в этих местах, я бы сказал, какая-то очень тонкая грань, понимаете, между нашим миром и духовным, я бы так сказал. Там вот силы зла, они активно стремятся к человеку приступить и ввергнуть его в отчаяние, и вот подтолкнуть вот к этому шагу. Но и с другой стороны, как я говорю, там очень близок Бог человеку, очень близок. Но поскольку он никому себя не навязывает, то, естественно, что он ждет первых шагов ему навстречу стороны самих осужденных.
У меня такой вопрос, он не совсем про пожизненных заключенных, наверное, относится вообще к любому человеку, находящемуся за решеткой. Священник в тюрьме на особом положении все же. Поэтому мы часто слышим, видим репортажи, читаем статьи о том, какие порядки в современных российских тюрьмах, какие условия, в которых содержатся заключенные, отношение администрации колонии к заключенным. Мне кажется, что священнослужители, которые несут свое послушание там, могли бы способствовать улучшению климата внутри тюрем, потому что, ну, то, о чем вы говорите, что конвоиры практически перестали избивать пожизненно заключенных, но зато это постоянно происходит в других колониях, где содержатся люди не на пожизненном сроке. А, соответственно, мне кажется, одним из важнейших, ну, так мне кажется, по крайней мере, одной из важнейших задач священника в тюрьме как раз наладить взаимоотношения, как-то способствовать улучшению общения, отношения заключенных и администрации колоний, поспособствовать каким-то улучшениям условий жизни заключенных. Вот как вы можете это прокомментировать?
Ну, я абсолютно согласен с этим. Конечно, присутствие священника, оно меняет климат. И, во-первых, конечно, там проблема, скажем, нецензурных выражений, она существует и сейчас, но, как мне говорят священники...
Это меньше, что там...
Нет, но, тем не менее, присутствие священника, вот как мне говорили, рассказывали, это все начинает как-то немножечко уходить. То есть священнику в любом случае относятся с почтением, и сами сотрудники, и атмосфера меняется, это совершенно точно.
А вот, например, осужденный, если напишет жалобу на кого-то из сотрудников колонии, я представляю, что с ним потом будет. А он может пожаловаться священнику и потом, ну, как-то хотя бы постараться проконтролировать, чтобы священник эту жалобу донес до администрации. И священник может проконтролировать, в свою очередь, чтобы заключенному за это ничего не было, а помогли.
Ну, здесь, конечно, священнику пожалуются в том, что отношение, скажем, вот такое, и что где-то притесняют. Ну, а дальше уже надо священник проявить мудрость, чтобы таким образом это дело уладить, чтобы опять-таки не подставить самого осужденного. Я думаю, что здесь... Но батюшка тоже должен этим заниматься, но очень аккуратно, очень аккуратно.
А занимаются?
Да, занимаются, безусловно. Каким-то образом вот что-то рассказать... как-то по-умному так вот подойти, скажем, к администрации и рассказать об этом осужденном, как-то, может быть, указать на какие-то стороны его жизни, скажем, чтобы вот отношение к нему поменялось, это возможно. Я бы сказал о самом, как бы, самом болезненном моменте вот этой темы, самой болезненной. Это родственники жертв, понимаете? Ведь почему эта тема столь болезненна, столь болезненна? Потому что ведь эти люди совершили особо тяжкие преступления. Есть люди, родственники которых пострадали от них. Вот в чем дело. И, конечно, вот когда я работал над своей книгой, я об этом думал. Я осознаю, скажем так, в доступной мне мере, что упоминание об этих людях – это боль для родственников, боль, и о глубине которой я даже, может быть, не могу себе представить. Но здесь у меня как бы двоякое такое отношение. С одной стороны, наверное, им я бы и не стал бы рекомендовать, скажем, читать мою книгу, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, я убежден, что есть среди вот этих вот людей те, кто все-таки желает совершить тот великий подвиг прощения, которому все-таки каждый человек призывает Господь. Не я призываю. И вот те призывы к милосердию, скажем, к этим людям, к неосуждению их, ну, речь идет о личном осуждении, об общественном, конечно, которые в моей книге имеются, что это все-таки не мои призывы. Это очень важный момент. Не я к этому призываю, поэтому призывает Господь, а я пытаюсь только осмыслить, почему Он призывает человека к этому. И у меня есть надежда, что, может быть, эта книга поможет тем людям, которые все-таки желают вот этот подвиг совершить прощение, но не находят пока в себе сил для этого. И имея вот такую робкую надежду, что она поможет им в этом. Совершить вот тот подвиг, за который Господь обещает человеку великие блага.
А как вы думаете, все-таки? Тут, наверное, вопрос не конкретно о верующих людях в колониях особого режима. Вы с ними общаетесь, ну, хоть они очень откровенно с вами говорят, все равно это не исповедь. Помимо духовных вопросов, что больше всего беспокоит людей, которые, ну, по крайней мере, пока навсегда там?
Ну, конечно, материальные вопросы, прежде всего. Иногда они просят установить связь с родственниками, например. То есть,
которые сами не хотят общаться.
Да, не хотят, да, действительно. То есть, вообще, когда человека к пожизненному заключению приговаривают, как правило, от него, значит, сразу отказываются практически все его друзья, естественно, и родные люди даже тоже. Исключение составляют матери. Иногда они поддерживают своих сыновей, помогают им, чем могут. Но есть и такие, у которых и матери тоже порывают отношения с своими детьми. Ну, а матери у пожизненников долго не живут. Те, которые своих детей любят, постоянная скорбь их жизнь сокращает. И в результате очень скоро они остаются совершенно одни. Совершенно одни. И здесь вот они просят какой-то помощи, поддержки. Но опять-таки нельзя сказать, что все осужденные там духовные. Вот таких подвижников как бы высокой жизни, я прямо скажу, их не так много. Они есть, но их не так много. В целом осужденные этим вопросом интересуются, вопросами веры. Они как-то там молятся по-своему и, конечно, хотят от нас какой-то поддержки, ну вот материальной в первую очередь, чтобы, может быть, и просто, чтобы был у них какой-то собеседник, чтобы о чем-то поговорить. Некоторые там о политике любят порассуждать, о каких-то событиях, которые происходят в мире. Вот такого рода помощь им тоже нужна. Им надо знать, что они не одиноки, не одиноки в этом мире, что хоть кому-то они нужны. Некоторые осужденные говорили, что вот это, пожалуй, одно из самых как бы страшных для них. То есть тот, кто знает тюрьму, того тюрьма как бы не пугает сама по себе, как мне писал один осужденный. Есть великий страх о том, что ты никому не нужен вообще в этом мире, что ты один.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Кирилл Марковский, клирик храма святителя Николая Мерликийского в Бирюлеве, помощник начальника УФТИН России по городу Москве по организации работы с верующими.
Я хотел спросить, а есть ли такие заключенные, которые вот, остаются неверующим, зная даже, что, скорее всего, он здесь останется навсегда, тем не менее он не приходит ни к Богу, ни к вере, ни...
Не задумывается.
Не задумывается, но не хочет, отрицает это и вообще на Бога обижен, что вот так все вышло в его жизни, и слышать об этом ничего не хочет.
Да, есть такие люди, но вы знаете, ведь его отношения с Богом, они находятся в определенном процессе. То есть сейчас, допустим, он ничего слышать не хочет, сейчас он озлобленный человек, но это не значит, что он таким останется всегда. Потому как я знаю одного осужденного, мне, например, написал его сокамерник, сказал, что этот человек очень образованный, что он знает хорошо историю, но при этом атеист. Не могли бы вы ему написать письмо, ну, может быть, как-то переубедить его? И вы знаете, я написал, долго это письмо блуждало, значит, туда-обратно, потому что его переводили в другое учреждение, но в конце концов до него дошло, у нас с ним завязалась беседа, и надо сказать, что он сейчас совсем по-другому относится ко всем к этим вопросам, и причем и Господь стал совершать такие чудеса маленькие в его жизни, естественно, чтобы укрепить веру. Нашлась дочь неожиданно, которая вдруг стала ему писать, и очень с ним... Он все это воспринял, опять-таки, как чудо Божие. Но я думаю, что на пожизненном заключении не может человек, если только болезнь не оборвет его жизнь раньше, оставаться все время вот в таком состоянии, как бы сказать, нормальным, адекватным, и при этом еще быть атеистом или неверующим. То есть рано или поздно он все равно начнет деградировать, или физически, психически. Об этом даже не я говорю. Об этом говорят психологи, которые с этими людьми работают, тоже пытаются каким-то образом им помочь. Но вопросы веры для них очень важны. Очень важный. И я думаю, что человек сейчас, может быть, и неверующий, но через какое-то время, может быть, пересмотрит свои отношения.
А женщин у нас по жизненным срокам не приговаривают?
Нет, нет. Вы знаете, еще вопрос, кстати, который мне тоже задают. Если их освободить, кого-то из них, допустим, вот верующий какой-то человек, мы общаемся с ним долгое время, вот, допустим, освободят его условно-досрочно. Не вернется ли он к прежнему? Вот этот вопрос.
На который ни у кого нет ответа.
Да, совершенно верно. Действительно, ни я, ни кто-либо никогда не может ручаться и сказать, что да, вот этот человек, он точно, так сказать, если его освободить, он точно не вернется к прежнему. Но я абсолютно убежден, что есть осужденные, которые, получив свободу, не только не вернуться к прежнему, но и ничуть не ослабеет в своем желании жить по Евангелию. Те изменения, которые Господь в их душах произвел, необратимые. Я глубоко в этом убежден. И такие люди, они, понимаете, слишком глубоки их взаимоотношения с Богом, чтобы свобода, или, скажем, которую они получат, повлияла на то, чтобы эти отношения, скажем, были как-то ослаблены и расторгнуты. Невозможно человеку, которому Господь простил такие грехи, который прожил с Богом не один десяток лет в непрестанном общении, а есть такие, который пережил с Ним великие скорби и испытания, невозможно, чтобы он, получив свободу, вот, так сказать, забыл все это и вернулся бы, скажем, там, даже просто к какой-то вот такой обычной светской жизни, и это исключено. Но ни о ком я, конечно, не буду говорить конкретно и ни на кого не укажу. Но также я убежден, что есть люди, которые считают себя верующими и, может быть, даже действительно являются таковыми, но если они получат свободу, они могут вернуться к прежнему. Я знал одного осужденного, и сейчас знаю еще, который за убийство получил 15 лет. Это был его первый срок. Там, в колонии, он пришел к вере, даже посещал храм, исповедовался, причащался, и, в общем-то, подумал, что уже все. Как бы он начнет новую жизнь, когда выйдет на свободу. Он вышел, прошло несколько дней, он в компании каких-то случайных знакомых, значит, с ними выпил и убил их обоих в пьяном, естественно, состоянии. Через несколько дней.
Не да. месяцев.
Нет, дней.
Не лет, а дней.
Дней. Прошло 3-4 дня после этого. Но, конечно, можно сказать, что этот человек не то, что вынашивал планы там, какого-то преступления, что он, значит, думал, как ему совершить налет какой-то. Он выпил и перестал себя контролировать. После этого он получил пожизненный срок. Вот. Начался, естественно, длительный его процесс осмысления того, что же произошло. Он стал думать, как вообще такое могло быть, если он человек верующий был. Я думаю, что он не совсем в таком состоянии невменяемом совершил эти преступления, то есть он все-таки себя контролировал, потому как он много раз задавал себе вопрос, то есть если бы он вообще ничего не помнил, то, наверное, это было бы другое. Но он все помнил и как-то свои действия, видимо, контролировал, ну, насколько мог. И он молился и думал: «Господи, ну как же такое могло случиться? Почему? Это что же была за вера моя такая?» В конце концов он отчаялся и стал подумать о самоубийстве. И вот здесь, как бы совершенно случайно, в груди писем, которая пришла нам, вот одна женщина почему-то взяла это письмо и решила ему написать. И, вы знаете, все изменилось. Он ожил, он, так сказать, стал интересоваться этими вопросами уже снова, но начался новый виток его жизни. И сейчас этот человек пишет мне практически каждую неделю письма исключительно духовного содержания. Он понимает, что ему, возможно, осталось недолго здесь, потому что он тяжело болен. И каждое письмо – это исповедь, его размышления и очень глубокие вот, о своей жизни и о прошлом. То есть вот возвращусь к тому, с чего начал. То есть действительно может быть такое, что человек выйдет и вновь совершит то, что даже не просто, так сказать, забудет Бога, а вновь может совершить преступление подобное тому, что он совершил.
А кто-то из пожизненно осужденных, с кем вы работаете, вышел?
Никто не вышел. Пока не, в России никто пока не освобожден, ни один человек.
Это только теоретически через 25 лет
да,
должно быть.
Хотя рубеж 25 уже перешли достаточно много людей. В основном они на острове Огненный. Там самые, это колония Вологодской области, К5. В основном там самые долгожители. Там практически те, кто приговорен был к расстрелу, кому заменили. У них у всех прошел уже рубеж 25 лет. Они все пишут? Подали на УДО, естественно, всем отказали. Всем отказали.
Но по тем или иным причинам. Раз подавать на УДО раз в 3 года, да. Как часто вы ездите?
Я стараюсь ездить каждый год в 3 колонии.
В разные?
В разные, да.
Или в одни и те же?
Нет, в разные. Не, но их всего 5 в России, давайте так скажем. То есть всего колонии особого режима 5, и есть еще участок ИК-1 в Мордовии, о котором мы говорили.
А вот эти вот названия: белая сова, черный
полярная
дельфин.
Сова. Полярная сова.
Полярная сова. А их кто придумывает-то?
Трудно сказать, кто. Даже не
как-то
могу сказать.
Как-то повелось народу. Ну, как-то же должно это, ну, не просто ИК-5 там или...
Причем практически все названия связаны с животными или с птицами.
Да, я читал где-то статью.
Черный беркут.
Черный берег.
Это и в деле, значит, Свердловской области.
Это, насколько я знаю, для сотрудников органов внутренних дел.
Не только. Там есть порядка 200 осужденных по пожизненному лишению свободы. Там разные люди. И, значит, вот черный дельфин – это самая большая в Оренбургской области. Да. Да, полярная сова тоже на 400 примерно осужденных. Это Заполярье, где, кстати говоря, здоровье у осужденных, оно катастрофически, так сказать, угасает, потому как там климат и нехватка кислорода, и влажность, сырость, и холода, естественно. Вот остров Огненный, единственное название, которое, так сказать, не связано с птицей.
А на медицинскую помощь они какую-то могут рассчитывать более или менее адекватную? Или это там все обходится?
Только менее адекватную. Знаете,
адекватно.
Бывают случаи, когда у осужденного, например, жутко болит зуб, а у него нету даже таблетки анальгина. И он может мучиться и ночь, и день, пока, наконец, ему принесут. Значит, если какие-то лекарства только за счет осужденного, ну, достаточно дорогостоящие, значит, они все пишут нам, просят прислать. Такого рода бандероли с лекарствами мы в первую очередь отправляем. То есть обезболивающие, это мы всегда стараемся, чтобы человек там не мучился. Но с операцией, чтобы вывести осужденного, например, с какой-то операцией, ему на грыжу сделать, это целое дело. То есть это надо согласовывать с Москвой, чтобы его этапировать в какое-то лечебное учреждение. И рассчитывать на квалифицированную помощь, конечно, не приходится. Не приходится. Но, вы знаете, надо сказать, что отношение вот сотрудников, опять-таки, медслужбы, оно очень человеческое к этим людям, очень.
Ничего себе человеческое,
да.
Человек мучится от боли,
нет,
может день, ночь,
нет, но это
сутки
не по ее
ждать.
Вине, не по ее вине, то есть она, так сказать, в свою смену заступила, если ей вовремя скажут, и она придет, и она, конечно, то есть они стараются всеми силами, насколько могут, облегчить состояние осужденного. Это точно, то есть там отношения очень сочувствующие к ним.
Давайте подведем итог небольшой. Ситуация чудовищная, на самом деле, по крайней мере, то, о чем мы сейчас говорим. Что мы можем, ну, как плохо звучит, как общество, да, но тем не менее, что мы можем сделать сами все для того, чтобы люди, которые находятся там, чтобы им было легче?
Ну, вы знаете, для этого сначала нужно как бы желание...
Желание сверху.
Желание сверху, раз, вот. Потом понимание этой проблемы, два. Потом здесь очень серьезный как бы психологический барьер, понимаете? То есть вот, например, я знаю одного верующего человека, безусловно, достойного и очень глубокой веры, но который этих вопросов вообще не понимает. То есть, когда я ему говорю вот, о своей деятельности, он говорит: вы знаете, отец Кирилл, для меня этих людей не существует. Я не могу, не могу. Вот я прочитаю, что они сделали, я не могу, значит,
ну, переступить через себя. Ну, к сожалению, значит, пока просто да. Не все понимают, что там может оказаться каждый.
Да, вы знаете, да, проблема, взгляд меняется к осужденным тогда, когда там оказывается кто-то из родственников. То есть можно говорить очень много, говорить о том, что это люди, значит, они сами виноваты, что они
мерзавцы,
и тогда, да, очередь. Но как только вот, значит, как только кто-то оказывается там, сразу человек начинает пытаться найти что-то, что-то, скажем, в этом человеке, ну, чтобы позволило ну, как-то ему оправдать, как-то конечно. Его, да, оправдать. Потому что, вы знаете, вот разница в христианском отношении и, ну, скажем, светском отношении, ну, к такого рода, вообще к милосердию, оно заключается в том, что в миру, как бы, милосердие проявляет к тем, кто этого, ну, как бы, достоин и заслуживает. То есть всегда ищут что-то, ну, что к оправданию этого человека, благодаря чему можно было бы вот как бы явить ему милость какую-то. То есть вот что он, может быть, не виноват, что он вот оказался там, скажем, вот если речь идет об инвалидах, то они сами не виноваты, что вот они такими стали. Угу. И поэтому, конечно, к ним надо проявить милосердие, потому что они не виноваты. Вот, они не хотели, и так получилось. А к этим, а здесь, как можно сказать, что они не виноваты? Они виноваты еще как. Но христианское отношение, оно состоит в том, что для нас должно быть совершенно не важно, за что человек оказался в месте вот этих великих страданий, а важно то, что он страдает и нуждается в нашем каком-то поддержке. Вот что важно, и только это.
Будем заканчивать нашу программу. Спасибо большое диакону Кириллу Марковскому, клирику храма святителя Николая в Бирюлеве, помощнику начальника УФСИН России по городу Москве по организации работы с верующими людьми. Мы сегодня говорили о людях, которые осуждены на пожизненные сроки. Именно им посвящена книга отца Кирилла, недавно презентованная в Покровских воротах. Книга «Небо на дне». Спасибо, отец Кирилл, что пришли к нам.
Да, за такой очень непростой разговор.
Алексей Пичугин
и Владимир Емельянов подготовили и провели эту программу. Прощаемся, до новых встреч.
Всего хорошего.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».